Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. 15 ноября 1815 года состоялся первый рейс первого русского парохода «Елизавета» из Петербурга в Кронштадт и обратно. А все началось с шотландца Чарльза Берда, или по-русски Карла Николаевича. В 1786 году 20-летний Берд прибыл в Россию в числе 10 механиков и металлургов, выписанных Екатериной II из Англии. В Петербурге он основал завод, на котором спроектировал и построил первый русский пароход. Расстояние из Петербурга в Кронштадт он преодолел за 6 часов 55 минут. Кстати, первый пароход назывался поначалу по-английски «steamboat», а русский термин «пароход» впервые использовал адмирал Петр Иванович Рекорд. После этого Берд получил от властей 30-летнюю привилегию на строительство и эксплуатацию паровых судов в России. Парусные купеческие суда, конечно, не могли конкурировать с пароходами. «Богатые купцы и капиталисты», — писал современник, — «с грустью и поздним раскаянием смотрели, как промышленник-шотландец наживал миллионы, которые по праву принадлежали бы им, если бы у них было бы больше инициативы и разумной предприимчивости». Завод Берда выполнял также заказы по строительству Казанского и Исаакиевского соборов, по устройству городского водопровода, подъемной части Николаевского моста через Неву. Фигура ангела, установленная на Александрийской колонии Монферрана, тоже была отлита на заводе Берда. За эту работу он получил орден Святого Владимира. Имя Берда стало символом успеха. На вопрос «как дела?» остроумные петербуржцы отвечали: «как у Берда, только труба пониже, да дым пожиже». 15 ноября 1823 года постановлением в ЦИК Главное политическое управление НКВД РСФСР было преобразовано в ОГПУ при Совнаркоме СССР. В общем, чекисты повысили свой статус. То они были частью НКВД, а теперь стали союзным ведомством. А начиналось все, как известно, с ВЧК. Причем тут следует понимать, что чекисты имели огромные полномочия, поскольку советская правовая система еще только создавалась. Чем руководствовала своей деятельностью ВЧК? Революционным правосознанием. Это был карательный орган, боровшийся с контрреволюцией, а контрой могли объявить и объявляли любого, кто хоть как-то проявлял недовольство советской властью. Еще надо учесть, что существовал институт заложников. Например, после убийства главы ВЧК Петрограда Моисея Урицкого было расстреляно свыше 500 представителей элиты, бывших сановников, министров, профессоров, предпринимателей. Причем 500 – это цифра ВЧК. На самом деле расстреляли по меньшей мере вдвое больше. Среди погибших был и Николай Гумилев. Один из очевидцев написал позднее: «На другой или на третий день после мученической смерти поэта одна из его восточных пьес была поставлена в коммунистическом театре. В первом ряду сидели комиссар ЧК и двое следователей. Они громко аплодировали и вызывали автора». Чекисты могли все – проводить обыск, конфискацию имущества и арест любого без объяснения причин. Ну и, конечно, расстрел без суда и следствия. Причем чекистов никто не контролировал. Советские власти считали, что красный террор и репрессии оправданы. Они помогли выиграть гражданскую войну. Однако два события заставили большевиков заняться реформированием карательных органов. Это кронштадтский мятеж матросов и тамбовское крестьянское восстание Антонова. Когда против власти пошли те, кто составлял ее главную движущую силу – матросы, солдаты и крестьяне, большевики поняли, что перегнули палку. Вместо ВЧК было образовано ГПУ, потом ОГПУ. Провозглашалось, что это уже не карающая, а правоохранительная организация, действующая в соответствии с законами. Но недаром в народе говорят: «закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло». 15 ноября 1920 года в Женеве открылось первое заседание Ассамблеи Лиги Наций. В определенной мере Лигу наций можно называть предтечей ООН, и главное ее значение было в предотвращении войн и в обеспечении коллективной безопасности. Споры между странами должны были улаживаться путем дипломатических переговоров. На бумаге все выглядело разумно, но из этого, как известно, ничего путного не вышло. Сейчас мало кто помнит, но впервые с инициативой глобальной безопасности выступил русский император Николай II. Мирная конференция прошла в 1899 году в Гааге, а через 15 лет началась Первая мировая война. То же самое было и с Лигой наций. Она мало что была способна предотвратить. За время ее существования Япония вторглась в Маньчжурию, в Латинской Америке шла большая война за передел границ, Германия присоединила Австрию, вторглась в Чехословакию, в Испании шла гражданская война, итальянцы воевали в Эфиопии, наконец, Советско-финская война. 15 ноября 1800 года родился один из величайших актеров эпохи романтизма Павел Степанович Мочалов. Служил в Малом театре. Он отличался неповторимым стилем игры, который отмечали все его современники. Так, например, главной его особенностью были неожиданные эмоциональные переходы из одного душевного состояния в другое. Мочалов создавал на сцене образы, которые потрясали зрителя своей силой и динамичностью. Виссарион Белинский вспоминал, что забывал, как его зовут во время спектаклей с Мочаловым. Имя актера стало легендарным еще при жизни. После классицизма, который царил в русском театре в начале XIX века, неистовый романтик Мочалов казался загадкой, которую так никому и не суждено было разгадать. Вершиной творчества артиста стало исполнение им Гамлета. Белинский писал: «Мы видели чудо Мочалова в роли Гамлета. О, Мочалов умеет объяснять. И кто хочет понять Шекспирова Гамлета, тот, изучая его не в книгах и не в аудиториях, а на сцене Петровского театра». К сожалению, Мочалов умер в самом рассвете сил. Его погубила известная русская болезнь. Директор императорских театров Гедеонов специально приехал из столицы в Москву, чтобы посмотреть Мочалова в роли Гамлета. Но спектакль был отменен, потому что Мочалов переживал нередкую для него полосу запоя. Директор решил ошеломить актера и явился к нему на квартиру. Он застал Мочалова с приятелем за начатой бутылкой и только было собирался произнести грозный выговор, как Мочалов прервал его. «Вы, Гедеонов, как же вы смели прийти к Мочалову, когда знали, что он пьет? Вы, директор, видите в первый раз в жизни Мочалова, гордость и славу русского театра не на сцене в минуту его триумфа, когда он потрясает, живит и леденит кровь тысячи зрителей, когда театр стонет от криков и воплей, а вы пришли смотреть на Мочалова пьяного, в грязи, не тогда, когда он гений, а когда он перестает быть человеком. Стыдно вам, директор Гедеонов, ступайте вон, идите скорее вон». Ошеломленный директор убрался восвояси. Николай I высоко ценил талант актера и закрывал глаза на его пьянство. Однажды император решил командировать Мочалова во Францию для, так сказать, повышения квалификации у известного французского актера Фредерика Леметра. Для поездки в Париж Мочалову выдали довольно значительную сумму денег. Провожать актера до первой станции отправились несколько друзей. Выпили на дорожку, выпили по дороге, выпили на первой станции, да там и застряли. Пили целых 3 недели, пока Мочалов не обнаружил, что денег-то у него осталось только для того, чтобы доехать до Парижа. А на что там жить и как возвращаться домой, неизвестно. С горя пропили и остальные деньги, после чего Мочалов отправил своему театральному начальству записочку. «Сижу без копейки. Если нужен, пришлите за мною». Николай Павлович только хохотал, слушая рассказ о том, как Мочалов в Париж съездил и своего расположения к актеру не изменил. А москвичи, когда вновь увидели Мочалова на сцене, говорили в один голос: «С тех пор, как наш Павел Степанович видел Леметра, он стал играть еще лучше».
Исторический календарь.